Ирина Васильева «Искра в пустоте». Глава 1. Песнь подо льдом. Осень в этом году выдалась обманчивой. Днем солнце еще припекало так, что воздух пах нагретой смолой и сухими листьями. Но стоило солнцу коснуться верхушек старых сосен, как на тайгу обрушивался пронизывающий холод. Вода в озере у кромки льда схватывалась тонкой, хрупкой корочкой, которая трескалась от малейшего движения ветра. Антон стоял на опушке леса, глубоко засунув руки в карманы потертой охотничьей куртки. Он не шевелился уже минут 10, превратившись в живую статую. Его тренированный слух ловил звуки, недоступные обычному человеку. Далекий стук дятла за километр отсюда, шорох мыши в траве под корнями и... тихое, мелодичное пение. Это была детская песенка без слов, похожая на перезвон серебряных колокольчиков. Она доносилась со стороны озера, именно оттуда, где лед был самым тонким. «Мила!» — крикнул он, срывая голос. Звук получился хриплым, надломленным. «Немедленно иди сюда!» Пение оборвалось. На несколько секунд воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы. Затем из-за поваленной березы, служившей мостиком к открытой воде, показалась макушка с растрепанной темной косичкой. Миле было 7 лет. Для Антона она оставалась той самой крошечной девочкой, которую они с Лерой принесли в этот дом 5 лет назад, хотя физически ребенок развивался стремительно. Ее кожа, даже обветренная осенним ветром, казалась фарфоровой, а глаза? Глаза были отцовскими. Ярко-желтые, с вертикальными зрачками, которые сейчас смотрели на него с искренним недоумением.
«Папа, ты чего кричишь?»
«Я пою белочкам», — заявила она, выбираясь на берег. В руках у нее ничего не было, ни орехов, ни ягод. Белок поблизости тоже не наблюдалось. «Ты стояла на льду», — выдохнул Антон, чувствуя, как бешено колотится сердце. Страх медленно отпускал, сменяясь глухим раздражением. «Прямо над омутом. Если бы ты провалилась». «Но я же чувствую их», — перебила девочка, подходя ближе. От ее босых ног на земле оставались едва заметные следы. Там внизу спят большие рыбы. Они старые и мудрые. Им нравится моя песня. Она говорила это абсолютно серьезно, глядя ему прямо в душу своими нечеловеческими глазами. В ней не было ни капли раскаяния или страха перед наказанием. Только чистое, незамутненное любопытство мира, которое она воспринимала иначе, чем обычные люди. Антон присел на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Запах дочери ударил в ноздри, смесь молока, диких трав и того самого металлического холода, который всегда сопровождал проявление ее дара. «Мила, послушай меня внимательно», — начал он, стараясь говорить ровно, хотя внутри все кипело. «Чувствовать — это хорошо. Это твой дар. Но лед — это граница. Граница между теплом и смертью. Ты должна уважать границы». Девочка склонила голову на бок, совсем как волчонок. «Почему? Ведь смерть — это просто другая форма жизни. Как сон. Старшие говорят, там тихо и спокойно». У Антона похолодело внутри. «Старшая». Так Мила называла сущности, запертые в обсидиановом кубе на дне карьера. «Пустота. Эхо бездны. То, что осталось от старшего и Ильи после финальной битвы. Кто тебе это сказал?» Его голос стал жестче, в нем прорезались рычащие нотки зверя. «Никто. Я слышу. Куб иногда поет. Тихонько. Когда ветер дует с севера. Ветер действительно изменился. Холодный северный сквозняк принес с собой запах озона и гнили, тот самый стерильный аромат пустоты, который преследовал Антона в кошмарах все эти годы». Он встал, хватая дочь за руку. Ладошка Милы была теплой, почти горячая. «Идем домой».
«Сейчас же!»
«И больше никогда, слышишь, никогда не ходи к озеру одна». Всю дорогу обратно через лес Мила молчала, обиженно сопя. Антон чувствовал ее эмоции как свои собственные. Легкий укол вины смешивался с детской досадой на то, что веселье прервали. Их ментальная связь, установленная еще в младенчестве, работала безупречно, но сейчас она приносила больше головной боли, чем пользы. Эмпатия Милы была абсолютной, неконтролируемой. Она не просто читала чувства живых существ. Она ощущала эхо смерти камней, боль умирающих деревьев и голодную песню печати. Дом встретил их запахом дыма и тушеного мяса. Дым поднимался из трубы ровным столбом, верный признак того, что печь топит Лера. Внутри было тепло и уютно, пахло сушеными травами, развешанными под потолком и свежевыпеченным хлебом. Лера стояла у разделочного стола, нарезая овощи широким ножом. Услышав скрип двери, она обернулась. Увидев выражение лица мужа и босые ноги дочери, она замерла с занесенным ножом.
«Опять?»
«Озеро», — коротко бросил Антон, стаскивая с Милы легкое платьице и принимаясь растирать ее замерзшие ступни. Девочка недовольно морщилась, но терпела. Тонкий лед. Над глубокой промоиной.